Проповедь 16. Грех гордости. 1 Коринфянам 4 глава 6 по 13 стихи. 1 Иоанна 4:8 – это один из самых известных стихов Писания. Там говорится: «Бог есть любовь». Есть люди, которые не знают ни одного стиха из Библии, но им хорошо известна фраза «Бог есть любовь». Это утверждение о Боге является безусловной истиной. Во всем, что Бог делает, Он движим любовью. Даже Его суд и гнев находятся в совершенной гармонии с Его любовью. Бог – это настоящая, подлинная, бесконечная и совершенная любовь. Он любит нас, потому что Он Сам – любовь. Но Бог также и ненавидит. Это может показаться нам невероятным или шокирующим, но Бог может и ненавидеть. Притча 6 глава 16 стих говорит: «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе Его». И что идет первым в этом списке? Глаза гордые. В книге Притчей, 8 главе 13 стихе также говорится: «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». В притчах 16:5 мы находим еще одно подобное выражение: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Когда Господь говорит, что Он ненавидит что-то, или что это мерзость для Него, то мы должны особенно обратить на это внимание. Бог есть любовь. И поскольку Его любовь совершенна, есть вещи, которые Бог ненавидит. Одной из первых в этом списке является гордость. Гордость – отвратительный грех. Если 14 глава Исаии действительно говорит о сатане, то гордость была самым первым грехом во вселенной. Исаия 14 глава с 12 по 14 стихи. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Здесь мы видим крайнее проявление гордости. Книга Иезекииля, 28 глава, 17 стих говорит: «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Гордость – это не только отвратительный, но и обольщающий грех, потому что далеко не всегда мы можем распознать его в себе. Мы можем прятать этот грех в себе и какое-то время не выказывать его. Евангелие от Луки, 18:11 говорит: «Фарисей, встав, молился сам себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Обратите внимание, этот человек молился так про себя, а не вслух. Его гордость была отвратительной, но часто наша гордость не является видимой для всех. Ни у кого не написано на лбу, что он гордый. Но гордость – это смертный грех. 9 Псалом, 25 стих говорит: «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господом, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Гордость и богоискание противоположны друг другу. Если ты гордый, то ты не будешь искать Бога, потому что ты не в состоянии признать свою отчаянную нужду в Нем. Это относится не только к неверующим, но и к верующим. К сожалению, христиане тоже могут позволить гордости укорениться в них и в результате перестать прибегать к Богу с чистым сердцем. Невозможно искать Бога, будучи гордым, потому что на это требуется смиренное сердце. Гордость смертельна и превратна. Послание к римлянам, 1 глава, с 28 по 30 стихи говорят: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям. Огромный список. Одним из признаков превратного ума в этом является гордость. Мы не должны принижать всю серьезность гордости, этого духовного растления. К сожалению, мы все в той или иной степени заражены этой болезнью. Гордость мешает нам получить то, в чем мы больше всего нуждаемся – Божью благодать. В Писании три раза говорится о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Притчи 3.34, Иакова 4.6 и 1 Петра 5.5. Когда мы позволяем гордости править нашим сердцем, мы отрезаем себя от благодати Божьей. Опять же, это относится ко всем людям, как к верующим, так и неверующим. Мы нуждаемся в Божьей благодати не только для нашего спасения, но и для каждодневного христианского хождения. Если же мы лелеем в себе гордость, то мы тем самым противимся Богу и воздействию Его благодати. Гордость является источником многих грехов. Она корень, который производит гнилой плод. Я очень часто вижу это в семейных взаимоотношениях между мужем и женой. Супружеские пары недоумевают, почему у них не получается нормальная семейная жизнь, и ищут причины их постоянных конфликтов. Но чаще всего гордость является главной и основной причиной. Часто оба супруга не могут избавиться от гордости и быть такими мужем и женой, какими им предписывает Слово Божие. Бывает, что тяжелее всего смирить себя в семейной жизни, и супруги не замечают связи между гордостью и своим распадающимся браком. Вместо того, чтобы разобраться с корнем их проблем, они пытаются решить второстепенные вопросы. В книге Притчей, 8 главе 13 стихе говорится: «Страх Господен ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Когда гордость укореняется в человеке, она начинает производить очень много зла в жизни. Мы не первые и не последние, кто борется с раковой опухолью гордости. Группа христиан первого века в городе Коринфе также была инфицирована гордостью. И в результате в их личной жизни и в жизни их церкви возникли серьезнейшие проблемы. Мы видим это в нашем сегодняшнем тексте. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 4 главу, и прочитаем с 6 по 13 стихи. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы и вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первый раз, когда я прочитал эти стихи, они мне показались несвязным подбором фраз и обвинений. Но когда вглядываешься в эти стихи пристальнее, то становится очевидным, что Павел хотел этим сказать. Грех гордости красной нитью проходил через всю жизнь коринфских верующих. Этот отрывок далеко не первый в 1 Коринфянам, который говорит о гордости. В первой главе, когда Павел обращается к проблеме разделений, он указывает, что гордость была причиной всего этого. С 12 по 16 стихи мы видим, что они хвастались тем, кто их крестил. Они считали, что это придает им больше статуса и значения, и они создавали группы в честь того или иного лидера, крестившего их. То есть они считали, если их крестил тот, а не другой лидер церкви, то это ставит их выше остальных верующих, которых крестил менее значимый руководитель. Павел сразу же распознал корни гордости в этом их незрелом поведении и прямо назвал эту проблему с 26 по 29 стихи 1 главы. Давайте прочтем их. 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Им необходимо было напомнить об этом и обличить их глупую гордость. Затем в 3 главе Павел снова обличает их из-за того, что они идентифицировали себя с тем или иным знаменитым лидером церкви и хвастались этим друг перед другом. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 3 главу с 18 по 22 стихи. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли? Или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Павел несколько раз выступал против их гордости, и эта тема снова и снова всплывает на всем протяжении послания. Но нигде тема гордости не раскрывается так четко и прямо, как в 4 главе. С 6 по 13 стихи, которые мы прочитали, Павел непосредственно переходит к теме гордости, обличая коринфян и используя сарказм, чтобы привести их в себя. Они нуждались в правильной балансировке своего взгляда на жизнь. Они настолько сильно находились под влиянием своей греческой культуры, что забыли о том, что гордость не добродетель. Интересно отметить, что слово «смирение», которое используется в греческом Новом Завете, вообще не встречается в классическом древнегреческом языке. Слово «смирение» было придумано христианами. Изначально ни в греческом, ни в латинском языке не было этого слова. Греки и римляне считали, что смирение подходит только для рабов. У них в языке не было этого слова, потому что они презирали такого рода поведение. Но Бог не презирает смирение. Наоборот, Он хочет, чтобы добродетель смирения была у Его народа. Смирение – это противоположность гордости. Но что такое смирение? Что означает это слово? Смирение – это такая черта характера, что как только ты подумаешь, что ты достиг его, ты его тут же потеряешь. Смирение – это не концентрация внимания на себе самом, точно так же, как гордость – это всепоглощающее внимание к своей собственной персоне. Коринфяне были примером этого. Поэтому Павел пишет им эти слова в 4 главе, 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Под словами «приложил я себе и Аполлосу» Павел имеет в виду аналогии, которые он использовал в отношении служителей Божьих. В третьей главе он использовал образ крестьянина-сеятеля и поливальщика и образ строителя. В четвертой главе он использовал образ домоправителя. Здесь, в шестом стихе, Павел говорит, что он использовал эти образы, чтобы коринфяне лучше поняли, что из себя представляет служитель Божий. На служителей нельзя смотреть как на знаменитостей, знакомством с которыми надо хвастать, как это делали коринфяне. Поэтому Павел и призывает их не мудрствовать сверх того, что написано. То есть смотреть на служителей через призму Писания. Писание дало четкое определение, какими должны быть служители и как к ним надо относиться. Отношение коринфян к Павлу, Аполлосу и Петру не было проявлением их уважения, а проявлением их гордости и желанием самовозвышения за счет других. Поэтому Павел говорит в этом стихе: «И не превозносились один перед другим». Далее Павел напоминает им о том, что гордость не может быть основой нашей жизни, так как все, что мы имеем, это не наша заслуга. Седьмой стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Это очень глубокие слова. Задумайтесь над этим. Что ты имеешь, чего не получил? Если ты имеешь жизнь, то ты получил ее от своих родителей и от Бога. Если у тебя есть здоровье, то только потому, что Бог по милости своей дал тебе его. Если у тебя есть богатство, то только потому, что Бог дал тебе возможность через хорошо оплачиваемую работу, мозги, наследство или через что угодно приобрести это богатство. Если ты христианин, то только потому, что Бог избрал тебя и призвал через Сына Своего. Все, что ты имеешь, было дано тебе. Даже если ты много работал над собой, чтобы что-то получить, все равно Бог по своей милости дал тебе физические и умственные способности для этого. Так чем же тебе хвалиться? Хвастовство показывает, что ты не понимаешь, как ты получил то, что имеешь. Все таланты, дары и способности мы получили от Бога. Он сотворил нас, наши тела, внешность, разум и способности. Коринфяне смотрели друг на друга сверху вниз, потому что считали себя лучше других. И то, чем они хвалились, не имело никакого отношения к их собственным заслугам. Поэтому Павел с таким сарказмом обличает их в 8 стихе. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Павел указывает здесь на то, что некоторые коринфяне посчитали себя вершиной духовного развития, что они уже чуть ли не достигли совершенства. Так же, как лаодикийцы в третьей главе книги Откровения, они посчитали, что уже достигли всего, чего можно было достигнуть. Им ничего уже не нужно от Господа. Они присытились и обогатились. У них было такое ощущение, что они уже стали царями до наступления тысячелетнего царства. Поэтому в конце стиха Павел и пишет, что желал бы, чтобы это так и было, чтобы они действительно стали царями, потому что это означало бы наступление правления Христа и его народа. Но очевидно, что тысячелетнее царство еще не наступило. Коринфяне не достигли духовного совершенства, а апостолы не вошли в славу царства Христа. Наоборот, вместо прославления апостолы регулярно испытывали унижение. 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Павел здесь использовал использует образ, который коринфяне хорошо знали. Это был образ осужденных узников, которых выводили на римскую арену для сражения и смерти. Последние узники, которых выводили на кровавую бойню, служили кульминацией этого зрелища. Павел относит себя и других апостолов к этим образам. Хотя они должны быть уважаемы и почитаемы как личные представители Христа, вместо этого их бросали в тюрьмы, избивали и насмехались над ними. Они были позорным зрелищем для всего мира. А теперь сравните апостолов с превозносившимися коринфянами, которые считали, что уже достигли духовного совершенства. 10 стих. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Здесь Павел снова использует сарказм. Павел очень хорошо знал этих верующих. Он провел с ними 18 месяцев, и это не злая ирония или насмешка. Он знал все их склонности, и что с ними надо было быть построже, чтобы они наконец поняли свои заблуждения. В 14 стихе он говорит, что пишет это не для их постыжения. С 14 по 16 стихи. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Павел здесь движим исключительно любовью. Он по-настоящему любил этих верующих и знал, что они никогда не станут духовно здоровыми, если их сердца будут заражены гордостью. Он специально использует такие слова, чтобы обратить внимание коринфян на свою непомерную гордыню. Вместо этого им нужно было увидеть пример самих апостолов, которые жили в смирении перед Богом и людьми и терпели страдания ради Христа. 11 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». Именно в таких условиях апостолам часто приходилось жить. Но они не противились этому. Они просто смирились перед Господом и доверились Ему, что Он знает, что лучше для них. В отличие от коринфян, они не превозносили сами себя. Вместо того, чтобы смиренно ходить пред Господом, коринфяне хвастались друг перед другом своими знакомствами и связями со знаменитыми руководителями церкви. И Павел напоминает им, как надо правильно относиться к этим лидерам и как надо жить. Апостолы не были гламурными знаменитостями. Наоборот, к ним часто относились как к изгоям общества. Так зачем же хвастать своими связями с бездомными, заключенными и нищими? Это показывает, насколько глупой была гордость коринфян. Апостолы не были знаменитостями, которых коринфяне могли использовать для самовозношения. Они были служителями Божьими и образцом для подражания. 12 стих. «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Вот это был образец смирения. Коринфяне должны были увидеть, что апостолы и все лидеры первой церкви были смиренными людьми, которые зарабатывали на жизнь своими руками. Греки считали ручной труд ниже их достоинства и подходящим только для рабов. Очевидно, что некоторые коринфяне подверглись влиянию греческой культуры и имели такие же взгляды. Поэтому не случайно, что Павел первым упоминает в этом списке это. Он не считал физический труд ниже своего достоинства или подходящим только для рабов. Он сам работал и не видел в этом ничего плохого, потому что он был смиренным человеком. Его отношение настолько сильно отличалось от коринфян, что он пытается достучаться до них. злословят нас, мы благословляем. Если мы полны гордости, то когда нас злословят, мы стараемся ответить тем же. Если же мы поступаем смиренно, то когда нас злословят, мы будем благословлять. Здесь мы видим еще один пример благородного смирения, которое отсутствовало у коринфян. Следующая фраза. «Гонят нас, мы терпим». Если мы реагируем на гонения с гордостью, то мы будем отвечать гонителям тем же, а если со смирением, то мы претерпим до конца. Вы видите, как Павел пытается заставить коринфян увидеть, насколько неправильной была их гордость и насколько отчаянно они нуждались в смирении. Гордость была источником и корнем большинства проблем в их жизни. Поэтому Павел и так сильно обличает их за это. 13 стих. «Хулят нас, мы молим». Здесь Павел говорит о том, что когда он подвергался нападкам других верующих, вместо того, чтобы отвечать им тем же, он и другие апостолы просто просили их этого не делать. Они обращались к нападавшим на них в смирении. Дорогие друзья, не думайте, что это было легко для Павла, что смирение было его природной чертой. Помните, в 23 главе «Деяния апостолов», когда его ударили по лицу по приказу первосвященника, он по-настоящему рассердился и с гневом ответил бившим его. Павел был таким же человеком, как и мы с вами. Уязвленная гордость, обида и злость являются естественной реакцией любого человека на перенесенное оскорбление. Но Бог призывает нас к смирению. Вторая часть 13 стиха говорит: «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Апостолы смиренно приняли свое место в жизни. Какой же контраст мы здесь видим? С одной стороны, эти плотские коринфяне считали себя сливками христианского общества, элитой среди верующих, в то время как сами апостолы считали себя низами общества. Какой контраст и какое сильное обличение гордости коринфян! Дорогие друзья, гордость – это серьезный грех. К ней нельзя относиться легкомысленно, и она является источником многих других грехов. Гордость – это совершенно естественное состояние для всех нас. Поэтому мы должны подходить к решению этой проблемы серьезно и решительно. Помните, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не знаю, как вы, а я не хочу, чтобы Бог мне противился. Я нуждаюсь в Его постоянной благодати, так же, как и вы. Аминь.